и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте.
Приветствую всех.
Ну что, пожалуй, ключевая тема минувшей, наступающей, наверное, недели в обсуждениях, в перспективах, в наметках, это итоги саммита по Украине и вот это выступление путинское на коллегии, расширенной коллегии МИДа, где он был аккурат в последний раз в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала военных столкновений. И вот уже и в Кремле прокомментировали, да, эту конференцию, говорит, ее результативность стремится к нулю. И Нарышкин свои слова сказал. При этом, кажется, рамки обозначены, да, и на высшем уровне прозвучали слова «переговоры». И Кулеба выступил накануне, такие довольно, ну, существенные, на мой взгляд, слова сказал. Вот на ваш взгляд, значение произошедших событий этих, да, и сказанных слов в оперативной перспективе и стратегически, вот на дальнюю, если мы смотрим?
Ну, вы знаете, тут, ну, вот если проводить какие-то аналогии, то примерно с таким же уровнем конкретности были сделаны наши предложение в декабре 2021 года НАТО и Соединенным Штатам Америки. И примерно с такой же решимостью было обозначено, что не думайте, что мы позволим вам затянуть на годы переговоры по тем вопросам, касающимся нашей безопасности. И вот это выглядело очень жестко в декабре. Что последовало после этого? После этого последовало февраль 22 года. Вот стилистика документа, который родился из-под пера Путина, примерно такая же, достаточно четко обозначенные интересы России и вот то, что сегодня Нарышкин говорит, это как подтверждает мою гипотезу, с последующим в устах Нарышкина, все-таки он руководитель службы внешней разведки, и, наверное, был уполномочен сделать такой комментарий, что если сегодня не примет Запад и Украина предложение Путина, то следующая ситуация, при которой будет обсуждаться мир, она будет намного хуже для украинцев. И под этим большинство экспертов понимает дальнейшую утрату Украины территории, ну, типа Одесса, там, Херсонская, как и Николаевская область. Может быть, разрушительные удары по Киеву, поскольку мы слышим призывы разрушить дамбу, которая может смыть Киев. Таким образом, в ответ мы услышали категорическое непринятие предложения Путина со стороны украинских официальных лиц. И надо зафиксировать, вот на данный момент, на момент нашего интервью, мы находимся в точке максимальной дальности между позициями Москвы и Киева по вопросу урегулирования конфликта. Это вот если взять наиболее как бы существенное из этого. А в частности уже можно рассматривать, кому адресовалось это сообщение, какой смысл был делать именно в это время такое предложение. И тут можно отвечать следующим образом, что накануне или во время проведения Большой Семерки, накануне вот этого саммита швейцарского по Украине, Путин сделал как минимум 2 вещи. Он обозначил тему как мирные предложения с тем, чтобы у огромного числа стран, которые, допустим, участвуют в этой конференции или не участвуют, у которых весьма приблизительное либо одностороннее представление об этом конфликте, могли узнать А выступление Путина в МИДе, скорее всего, связано в том числе и с тем, чтобы послы Российской Федерации во всех столицах донесли до правительств соответствующих стран основные идеи, как минимум основные идеи, если не все предложения Путина. И слово «мир» фигурирует. И уже никак нельзя сказать, что эта страна не выступает за мир, а есть только мирный план Зеленского. То есть это абсолютно такая попытка уравновесить чисто семантические позиции сторон. Другая важная мысль, которая, скорее всего, тоже должна была быть доведена до многих на Западе и в странах глобального юга, это то, что в этом выступлении Путин фиксирует право Украины на государственность. Потому что нарративы последних месяцев говорили о том, что российская агрессия, в кавычках говорю, это выражение отказа Украине в ее государственности. Россия хочет поглотить Украину, Россия отрицает за украинцами право на свое государство и на свои, на свой образ жизни. Таким образом, если смотреть на Путина и его месседж, то мы видим, что он дает всем сообщение о том, что у России есть мирный план. Это уже надо вникать в суть этого плана. Да? И второе, что он не отрицает украинскую государственность, а он фиксирует ее в своем документе. Также можно говорить о том, если уже более мелкие этажи этого заявления, что это обращение к США и Западу. Почему? Потому что один из первых пунктов выдвигается при урегулировании как необходимое условие для того, чтобы прекратились военные действия, является отмена западных санкций. Понятно, что Киев не может отменить западные санкции. Ни он вводил, ни ему отменять. Поэтому вот это обращение, содержащееся в его послании в этом пункте, немедленная отмена западных санкций, означает, что и Большая Семерка, и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз должны будут отменить. Но тогда мы понимаем, что именно через эту свою идею Путин подчеркивает, что у него конфликт как раз с Западом и в меньшей степени с Украиной или на территории Украины с Западом. Дальше. Это обращение к украинцам, как внутри страны, которые устали от военных действий, которые могут не принимать участие в них и только страдать. Да? Это обращение, которые должны подумать, цена мира какая. Допустим, украинцы, которые никогда не были в этом Донбассе, которые равнодушны к Крыму, что они скажут? Они будут зубами биться за Донбасс, где другие люди жили, и они за всю свою жизнь там ни разу не были. Или так, это вот к ним. Другая часть – это украинцы за границей, их там, по-моему, 7 миллионов. И многие из них уже решили, что они, наверное, не вернутся, по крайней мере, молодое поколение. Но даже если те, кто вернутся, это тоже для них условие, потому что если они в молодом возрасте и подлежат мобилизации, то их статус даже за границей не такой подтвержденный, потому что мы знаем постоянные призывы депортировать украинцев призывного возраста из тех стран, где они сейчас обитают. Значит, это, скорее всего, тоже круг лиц, которые могут услышать Путина и сказать, да черт с ним, с этим Донбассом, там, этому. Давайте уже мы нормально заживем, приедем, начнем там работать, восстанавливать страну. Значит, это что касается этого сообщения по Украине. Там также, и, собственно, с этого начинал, мне кажется, очень большой кусок относительно нового международного порядка. Вот эта идея евразийской неделимой безопасности, которая включает в себя два континента, Европу и Азию, и Путин дал указание МИДу проработать конкретные предложения, как должна выглядеть новая система глобальной безопасности на начальном этапе, звучащая как евразийская, наверное, это попытка перехватить либо инициативу, либо показать, что от разговоров об однополярном мире Москва переходит, пока в виде только идеи Путина, к выработке конкретных предложений. Что такое равная и неделимая безопасность в этом регионе, и не случайно ключевым институтом, в рамках которого и взаимодействие с другими институтами должна формироваться эта концепция, это БРИКС. БРИКС, АДКБ, он там ШОС, он перечисляет. И это большая тема на самом деле, потому что по гипотезе Путина значительная часть мира изголодалась по такому формату. Но это гипотеза. Или ему, может быть, говорят на переговорах, кто-то поддерживает. Но здесь... Мне кажется, вопрос в том, до какой степени сголодалось все человечество по многополярному миру, а не по тому порядку, который сейчас существует, если смотреть на порядок, как прежде всего реализация финансовых потребностей самых беднейших стран мира, прежде всего на глобальном юге. Вот. И тут важно, что еще. Мне кажется, что этот текст написан самим Путиным от и до, что он отразил там все свои взгляды, которые звучали в течение последних недель, в том числе в рамках Петербургского форума и встречи с главредами иностранных информационных агентств и на его пленарном заседании. То есть, когда человек отвечает на такое количество вопросов, у него рождается мысль трансформировать его позицию, которая ему кажется непротиворечивой, в такой текст, который может лежать в основе новых внешнеполитических инициатив Путина для всего мира. Это в части равной и неделимой безопасности и предложения по Украине. Но, как я сказал с самого начала, разрыв, полярность позиции Украины и России, и это все на фоне выделенных средств для Украины для продолжения ведения боевых действий, говорят мне, что мы находимся дальше всего от точки мира сегодня. Это первое. И второе, мы не знаем, к чему приведет такое предложение в такой форме, как мы не знали в декабре 2021 года, к чему это приведет, если это будет не услышано, проигнорировано, и никто не ведет. И здесь, конечно, наиболее тревожные мысли, потому что такая решимость воевать, она, безусловно, может привести, как часто бывает в ходе военных действий, к непредсказуемым атакам, к непредсказуемым средствам, которые используются, к непредсказуемым непредсказуемым эмоциям в желании что-то сделать. Вот это тревожно. Вот у меня есть руководитель аппарата Светлана Аполлинарьевна, человек опытный и поживший. Когда я ее спрашиваю в таких случаях, когда она послушает Путина, как собираетесь жить, она, почти не задумываясь, говорит: плохо, но, надеюсь, недолго. Вот, это ее мудрость. Это сочетание оптимистической и пессимистической в одном. Пессимизм в том, что...
Оптимизма не прибавляется ли от того, что в коммюнике и по итогам этого саммита швейцарского, о котором я спрашивал, все-таки были произнесены слова о необходимости участия России в следующем раунде переговоров? Если так, то как этот гипотетически возможный следующий раунд при всем одолении, да, который вы обосновали позиции нынешней,
уважаемый, надо все-таки иметь в виду, что до вот этих слов про возможное участие России, есть очень много слов, которые этому предшествуют, что единственным рабочим как бы предложением будет оставаться мирный план Зеленского. Точка. И его обсуждает мир, это единственная основа к миру. И когда мир, ведь смысл-то этого совещания в том, чтобы как бы от имени всего мира уведомить Россию о том, что мир пришел к выводу, что Россия не права, неотъемлемым условием плана Зеленского является полное освобождение всех территорий Украины на 91 год, на момент распада Советского Союза. А Путин в своем послании сообщает о том, что не является, никогда не будет являться предметом обсуждения принадлежность не только Крыма, Донецкой и Луганской области, но и Херсонской и Запорожской. Никогда. Это выводится за рамки даже обсуждения. Это исключено, это в Конституции вот так теперь записано. Поэтому вопрос же в чем? Вот когда у вас такие позиции, одни говорят, только 91 год, распад СССР, мы в границах 91 года, а потом давайте уже будем обсуждать. Мы приглашаем вашего представителя, что вы будете думать. А вторая страна говорит, вот это мы вообще даже не обсуждаем. То вот я поэтому говорю, мы находимся в максимально далеких друг от друга позициях сейчас. И поэтому у меня и большой пессимизм. А помимо этого, Украина... Замысел этого швейцарского саммита в том, чтобы сформировать как бы от имени мира непротиворечивый сценарий того, за что и сколько Россия должна будет заплатить. И в этом смысле это тоже абсолютно неприемлемое для России, для Москвы, для Путина позиции. Поэтому говорить о том, что здесь какое-то продвижение есть, и не случайно там, мы же не видим там подписи крупнейших стран БРИКС, в том числе не Южная Африка, ни, никто там еще, ни Бразилия не подписали, ни, никто. Поэтому тут в данном случае, я говорю, Путин ориентируется на БРИКС с его как бы решениями. Здесь эти страны не подписывают ничего. Поэтому, конечно, могут какие-то страны все это подписать, но влияние на Россию это оказать не будет. Это будет говорить только об одном, что конфликт будет продолжаться.
Я о продвижении вот в каком смысле говорил. Вот обозначены рамки, да, пусть предельно несовместные, пусть предельно далекие друг от друга, но появился некий субстрат. Да, субстрат для диалога, площадка для диалога. Или вы без оптимизма к...
Не, я просто не вижу, я не вижу субстрата здесь, потому что раз два документа, которые Путин предложил, да, и Зеленский предложил, и они вообще никак не пересекаются, кроме того, что это мирный план, вот одно слово, а все остальное неприемлемо, и об этом говорят стороны, либо представители сторон, но те, которые авторизованные представители сторон, то я не вижу здесь, во-первых, вот этой платформы, я не знаю, может, под субстратом, вы понимаете, болванка некая, да?
Ну, прежде всего, какие-то каналы коммуникации появляющиеся, то, о чем говорил Лубенец накануне, украинский омбудсмен, и то, что я считал в высказываниях Кулеба, прозвучавших накануне, о том, что целью следующего саммита по Украине будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должны находиться обе стороны конфликта.
Понятно. Но это, еще раз говорю, к следующей стадии украинцы собираются перейти вот с выработанным комплексом вот тех оценок, о которых я вам уже сказал. Кто виноват, сколько и когда должен платить, и из каких ресурсов. И если это не происходит, то не происходит ни разблокировки наших активов, ни снятия санкций, ничего. А это вещи. Плюс к этому надо добавить, что Путин опять повторяет вещи про легитимность Зеленского как такового. И это тоже очень сложная тема. И, скорее всего, он же осмысленно говорит. Он начал в Узбекистане на брифинге говорить... когда был, о том, что он посмотрел Конституцию, там есть статья 111, которая не пролонгирует полномочия президента. Я открыл Конституцию, кстати, вчера украинскую, и смотрю, там у них есть статья 108, я распечатался, которая говорит о том, что президент Украина исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины. То есть в этом смысле как бы статья 108, ну, может трактоваться так, что пока не будет новоизбранного президента Украины, выполняет Зеленский. Поэтому с этой точки зрения вполне возможно он легитимен. Но мне сказали, там мой журналист Миша Сергеев, что было решение Конституционного суда Украины, Конституционный или Верховный, не знаю, какого у них органа это регулирует, который разъяснял вот это противоречие, условия, при которых прекращается полномочия президента, и как трактовать вот эту статью. С одной стороны, в 111 статье нет никаких разговоров о том, что если выборы не проводятся, в условиях военного положения выборы не проводятся на Украине, то должно было быть, по мнению Путина, и он об этом постоянно говорит, сказано, до тех пор, пока выборы не будут происходить, не произойдут, полномочия сохраняет президентский действующий президент. Вот по Путину это было бы с юридической точки зрения корректно. Поскольку этого нет, он говорит, он неполномочен, Зеленский, поэтому ни одна бумага, подписанная им, говорит Путин, не будет действительны даже украинской стороной. То есть, условно говоря, сейчас они с Зеленским подписали, потом Зеленский куда-то уходит, приходит новый президент, он говорит, вы знаете, с вами мы не будем выполнять ничего, ну, интерпретация Путина, потому что от имени Украины подписал не полномочный и нелегитимный президент. Но статья 108 Конституции, с другой стороны, говорит, что президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины. То есть он не прекращает их ни день выборов, ни день, не знаю, там, заявления, объявления Центральной избирательной комиссии, кто победил, а именно до вступления на пост новоизбранного президента. И, конечно, должен был бы, предположим, Конституционный суд Украины внести ясность, но я так понимаю, из каких-то материалов, которые мне попадают, что там существует некий конфликт между Зеленским и его администрацией и Конституционным судом, что якобы даже команда Зеленского пыталась обратиться, ну, пока неформально, в Конституционный суд, сказать, слушайте, ребята, давайте снимем вот это противоречие, а там получили отказ. Но это, видимо, чисто украинские противоречия. Но это тоже основание. Зачем Путин каждую неделю говорит об этом, что Зеленский нелегитимен? Значит, предмета, объекта и субъекта переговоров, мы видим из всего этого, у нас нет на сегодняшний момент, по крайней мере. И как это разрешить? Я не знаю, может, это вот такое психологическое давление, потому что...
Разрешить гарантиями 78 подписантов коммюнике, ну, скажем так, половина государств-членов ООН.
По итогам, что говоря, что могут, как гарантировать? Стас, вот гарантия – это слово хорошее. Как могут гарантировать, ну, я не знаю, Габон подписал или нет, как Габон может гарантировать Украине, что Россия будет исполнять обязательства? Или как он будет гарантировать Украине, что Россия будет? Там же маломощные страны. А мощные страны, которые выступают в качестве гарантов, тоже не могут гарантировать, потому что с ядерной державой, как Россия, что ты можешь гарантировать? В гарантиях самое важное – имплементация обязательств. Вот ты отказываешься вести себя культурно, а я гарант, что наша встреча пройдет культурно. Значит, должен подойти кто-то, заломить тебе руку сзади и вывести тебя из студии, если ты ведешь себя некультурно. Вот это гарант. Полицейский. Таким полицейским во всем мире гарантом в послевоенный период являлись Соединенные Штаты Америки. Сейчас дошло до того, что все наши отношения сводятся к нарастанию напряженности в российско-американских отношениях. Они сведены практически к нулю. Никаких ни переговоров, никаких бэктреков, никаких людей. Но самое главное не это. Самое главное, никто никому не доверяет и считает, что доверять нельзя. Потому что я тут беседовал с одним энергичным специалистом, но, правда, по многим вопросам, он говорит, а кто в Америке может гарантировать то, что подпишет Байден, например? Да? Никто. Вот следующий президент придет, Трамп, и все это к черту выкинет. И приводит в пример те обязательства, которые брал на себя Обама по отношению к Ирану, в ядерной сделке, и как легко Трамп взял и все это дезавуировал. Либо там климатический саммит в Париже с подписанными документами, и как тоже Трамп пришел и сказал, эта повестка не в наших интересах. То есть еще тут такое, что даже те страны, которые сейчас существуют, никто, вот именно уровень недоверия таков, что твоя подпись в глазах большинства ничего не значит. Если она ничего не значит, то какой смысл ее добиваться? И это именно характеризует вот мир сегодня. Это самая главная характеристика. Полное, тотальное отсутствие доверия. А если отсутствие доверия, то говорить о каких-то переговорах, там половина мира, меньшая половина мира, большая половина мира, вообще, мне кажется... Ну, можно говорить просто потому, что нам надо о чем-то говорить на этой неделе, и это в повестке дня. Но с содержательной точки зрения я не вижу ничего, что проистечет отсюда.
Безусловно, есть и другие темы, которые в повестке дня и которые чрезвычайно важны. Но прежде чем мы к ним перейдем, я обращаю внимание
на наших зрителей. Мне нравится с вами говорить на эту тему. Я просто этим объясняю.
Но ведь все связано, все по цепочке у нас, Константин Владимирович. К зрителям обращаюсь, зайдите на сайт shop.diletant.media, и там уникальный лот на этот раз есть для фанатов и для любителей группы ДДТ. Там редкие винилы с избранными песнями, с избранными композициями и с автографами Юрия Шевчука и, собственно, участников этой легендарной, сначала уфимской, судя по всему, потом петербургской, а теперь российской и мировой группы. Итак, сайт shop.diletant.media. Вот вы упомянули о том, что санкционное давление продолжается. Безусловно, ключевой темой экономической, наверное, обсуждавшейся широко на минувшей неделе, стали эти санкции в отношении Мосбиржи, клирингового центра, других структур. У нас теперь весьма специфически определяется курс доллара, а торгуется юань. И в свете вторичных санкций, я так полагаю, это Пекин может не очень радовать. Вот опять же, оперативные и долгосрочные последствия этих санкций как для обывателя, так и шире для нашей экономики в целом.
Да, это тоже, мне кажется, очень важный момент, потому что введение санкций на прошедшей неделе, как мне кажется, ознаменует новый этап вот в этой политике санкционного давления, которое я называл несколько раз трансформация санкций в блокаду России. Вот этот процесс, который намечен на этот 2024 год, он по месяцам развертывается, и вот эти более радикальные, более решительные, более всеобъемлющие меры ведут к тому, что санкционный режим трансформируется в режим блокады все больше и больше. Я думаю, через год-два просто уже забудут механизмы формирования курса, который был связан с функционированием биржи. Поскольку там несколько кораблей было, и вообще удар был нанесен в этом санкционный, допустим, британский список, танкеры, которые перевозят нефть, что они...
Снова Дания возникла со своими проливами.
Да, теневой флот. И я изучил два документа, которые есть такая страховая компания Lloyd, и она всю жизнь самые крутые ребята, которые занимаются морскими перевозками. Вот я посмотрел сначала брифинг их о том, как они интерпретируют попадание и почему, главное, те или иные российские суда попадают с различными юрисдикциями. Соломоновы острова очень далекие от нас. Вот. А потом доклад посмотрел Ллойда. И любопытно то, что они отталкиваются от того, что такое вообще вот этот dark fleet, какое определение. И они говорят, что это... И взяли американскую, по большому счету, дефиницию о том, что это корабли, которые по возрасту старше 15 лет, о том, что их владелец аноним, о том, что они... перевозят нефть, и при этом тут же Ллойд дает такое, ну, как бы разъяснение научное или правовое, что перевозка, вообще перевозка морскими судами очень сложно коррелируется с санкциями, поскольку то, что в одной стране является нарушением юрисдикции санкционной, да, в другой стране таким не является. А ведь суть перевозок – это перевести из одной страны, там, международных перевозок, из одной страны в другую. Дальше. Мы не можем из этого сделать вывод, просто по факту, что какие-то суда относятся к категории вот этого теневого флота, что они именно занимаются тем, что они нарушают санкции. Третье, и самое, наверное, интересное, что абсолютно не существует никакой возможности установить, что те танкеры, которые перевозят русскую нефть санкционную, а мы знаем, что главное требование санкционного давления на перевозку, что существует верхний предел цены на эту нефть. Так вот, Ллойд говорит, что не существует даже возможности установить, перевозимая нефть превышает или не превышает введенный потолок цены. Потому что они говорят, только продавец и покупатель знают эту цену. Эта информация является частной и конфиденциальной. Ее не предоставляет ни в каком звене всей аттестационной цепочки. И она просто вообще даже не может быть затребована никакими силами, чтобы можно было, вот так сказать, вот судно идет, и вот там происходит нарушение. Поэтому мы сейчас введем вас... санкции. И вот я вижу, что даже Ллойд, который, ну да, я так понимаю, что там есть свои интересы, кто должен страховать эти суда, и вообще такое ощущение, что все выросло из-за того, что страхование этих грузов и судов Ллойдом уменьшилось за счет того, что эти суда страхуются другими страховыми компаниями, в частности, российской компанией «Ингострах». Вот. И они тогда решили и «Ингострах» внести в санкционный список, британцы. И выглядит это так, что мы типа не против перевоза нефти, но мы хотим, чтобы нефть, которую вы будете перевозить, ну, с учетом лимита цены, страховал... Только наш Ллойд страховал, там страховые компании связаны с этим. И получается, ну, что это такая, ну, как бы очень жесткая, наглая конкурентная борьба. У тебя увели из подноса там 14% торговли морскими путями нефтью, и ты не хочешь этот сегмент рынка терять, и ты говоришь, а давай-ка я объявлю санкционным, хотя, как я уже сказал, сам же Ллойд говорит, невозможно определить, нарушает, не нарушает санкции, невозможно определить цену. Более того, когда и Ллойд перевозит, там тоже никто не может определить, это универсальное правило. Вот. И я посмотрел, так хорошо устроен этот судно, у него есть свое имя, и они перешли, строго говоря, я так понял, в своей новой политике, преследование России, что дает основание, почему я перешел сюда на блокадный характер, что мне показалось, они изменили принцип. До этого они смотрели какие-то юрисдикции, все. А сейчас Вот они утверждают, что в теневой флот России входит приблизительно 600 танкеров, и они, все эти танкеры, решают наказывать не потому, какой флаг у них или что, а по их идентификационному номеру. И IMO, IMO, это International Maritime Organization, она дает каждому судну свой номер 3, семизначный номер. И ты вот если в интернете наберешь, вот это IMO, такая-то цифра. У тебя, говорит, вот сейчас вот это судно, которое попало в санкционный список британский, я нажал, и у меня сразу карта появляется. Это судно находится в Финском заливе. 243 метра длина, 42 метра ширина, такое-то водоизмещение. И вот смотрите, переход вот сейчас, это биржа из этой же серии, мы должны будем приспосабливаться к новой жизни. И вот термин, который я пару лет назад пытался внедрить в сознание наших слушателей, иронизация и экономики, и иронизация нашей жизни от слова «Иран», вот они набирают обороты, потому что блокада – это именно то, что характеризует вектор усилий Запада в отношении России.
Ну вот чисто математически так, если нефтеперевозки, там и энергосектор 27% от ВВП, да, а финансы так или иначе окутывают всю экономику, то вы больше акцент делаете именно на флоте и на этих перевозках в связи с тем, что санкции в отношении биржи к блокаде имеют меньшее касательство или менее значимое?
Это тоже один из смысле, что... Нет, Стас, ну что вы, это тоже имеет значение, это тоже блокада. Более того, я просто еще один пример, потому что всю неделю говорят о Мосбирже, и я посмотрел, никто не говорит об этом. Я решил... Для слушателей расширить палитру того, что выглядит событиями одного ряда. Просто как расширить доказательства. А биржа, безусловно, это является. Ну, конечно, сейчас цифровые технологии, спрос и предложение банки будут давать. Скорее всего, можно неплохую и довольно быстро цифровую платформу создать, которая почти в режиме реального времени будет агрегировать данные о спросе и предложении на различных торговых площадках, если под торговой площадкой понимать банки. Вот ты приходишь сегодня, просишь $2000. Банк тебе говорит, я тебе продам $2000 по 100 рублей. А в другом банке кто-то просит $10000. Ему говорят, мы по 98. И вот это ЦБ в состоянии создать платформу, в которой каждый клик у вас, в вашей системе частной, будет объединяться туда и давать интегрированный показатель. Что на сегодняшний день в совокупности спрос был на $10 миллионов, предложение было такое-то, курс такой-то. То есть, мне кажется, что это технически возможно делать, и довольно точно можно это делать. Но в целом, конечно, это ограничение и уход от привычных форматов.
Коротко, если тот аспект, о котором я с самого начала сказал, юань теперь торгуется, да, и для китайцев это красная тряпка или не красная тряпка, или им все равно, что там в Москве торгуется? Потому что вторичные санкции обухом по голове и поехали.
Нет, для Китая ничего не все равно. Ведь выступление Путина и швейцарский саммит несколько затмили итоги Большой Семерки. Большая Семерка в беспрецедентно жестких выражениях в коммюнике делала угрозы Китаю. Вот это прям беспрецедентно. И американская линия такая ястребинная, ужесточить взгляд на Китай, отношения с Китаем, кажется, начала проникать и в Европейский Союз, и в целом вот философию Запада. И там прямо говорится, что Китай несет ответственность, если он передает товары двойного назначения, элементы которых могут использоваться для создания оружия. Поэтому Китай, как мы с вами в прошлый раз говорили, он находится в положении, в котором он, безусловно, под давлением. Но никто под давлением не действует. Маленькая страна Украина по сравнению с Китаем не действует под давлением. Большая страна Россия не действует под давлением. Да? И гигантский Китай с огромными ресурсами, в том числе и финансовыми, и человеческими, конечно же, не будет действовать. Сейчас никто под давлением, особенно публичным, не действует. Но интересы, как мы говорили, у Китая долгосрочные, они, как мне кажется, связаны все-таки с процветанием страны. Риски, которые связаны с конфликтом с Западом, с недопуском на западные рынки, огромны, потому что это миллионы, десятки миллионов рабочих мест, это огромные потери. Китайцы чувствуют, я уже говорил, что у американцев есть способы и ударить и по фондовому рынку. Китай – это очень такой одноразовый, они тоже не дураки, понимают, да? Да, там понесут потери и инвесторы западные, но урон, который понесут китайские инвесторы, включая частных лиц, мы с вами, я вам говорил, да, что китайцы берут кредиты для того, чтобы покупать акции. Это у них длится последние 10 лет мода. Китайцы любят деньги, и он тратит деньги очень часто не из своего заработка. Ну, заработал, да, там $100, и жене говоришь: слушай, я $10 вложу вот в эти акции, потому что говорят, все растет, и все будет, и мы с тобой выиграем. Жена говорит: давай, мы будем жить на 90, а 10 ты будешь вкладывать в фондовый рынок. У китайцев не так. Они когда увидели, и председатель Си призывал их укреплять фондовый рынок и вкладывать в акции своих компаний, китайцы пошли в банки и начали брать кредиты для того, чтобы купить акции. То есть не свой доход.
Просто ММА.
И они начали вкладывать туда. И когда вот первый раз несколько лет назад, 6-7 назад, 3-4 триллиона они потеряли на бирже на шанхайской, это был очень тяжелое впечатление, это паника, потому что на самом деле потеряли не только люди, у кого на 3,4 триллиона долларов цена их, ну, ценность их активов уменьшилась, в данном случае, понимая, под акциями, да, но и банки, поскольку эти же люди должны возвращать им кредит, а они сами уже как бы потеряли все эти деньги, это очень такая рискованная ситуация. Китайцы это понимают, что при их гигантской включенности в западный финансовый производственный мир, для них радикальная ссора с Западом, она будет иметь неизмеримо большие последствия для населения. И мне кажется, представитель Си на это не настроен. Я смотрю, как ведет себя премьер-министр Китая, сейчас он в Австралии. Вот сегодня я читал Financial Times, предложил австралийцам 5-летние мультивизы, чтобы в Китай ездили, говорит о сотрудничестве, добрососедстве как необходимости. А еще недавно, когда Австралия потребовала расследовать происхождение ковида, они все там прекратили, назвали Австралию земляным червяком, никаких отношений. А сейчас прилетел премьер-министр и рассказывает о том, какое благо для китайско-австралийских отношений будет сотрудничество, многолетние визы, безвизовые режимы для кого-то и так далее.
В этом смысле это можно резюмировать так, что в Пекине полагают, что риски возможного конфликта с Западом и отключения вот от этих финансовых рынков гораздо выше, нежели риски от ограниченного взаимодействия с Россией, подсанкционной и так далее. То есть на чаше весов наша страна несоизмеримо меньшей позиции для них занимает.
С экономической точки – да, с геополитической, поскольку Китай все-таки геополитической какой-то конфронтации находится, то в геополитическом смысле, безусловно, мы ближе для Китая, чем Соединенные Штаты Америки. Это у китайцев мечта стать стратегическими партнерами с Соединенными Штатами Америки. Не получается. Вот. Но пока, по факту, безусловно, мы вот эта часть военно-геополитическая, мы больше союзники, экономически, безусловно, мы меньше. В торговле финансами, конечно, важна какая платформа, потому что ведь когда доллар запрещают то просто по закону все доллары проходят через американские счета, и они, Америка считается собственником всех долларов, она может запрещить, если, запретить. Если же ваши отношения через ваши платежные системы, вашей юрисдикции, вашей валюте, допустим, в юанях или в рублях, то американцы не могут до них дотянуться, поскольку они просто не видят этого движения по счетам. И тут мы переходим опять к примеру, как вот я привел, как Великобритания хлопнула какие-то танкеры, нефтеналивные суда, да, они не стали разбираться. Мы не знаем, по какой цене, мы не знаем, контрабанда, не контрабанда, мы не знаем, превысили, не превысили. Мы просто не хотим, чтобы вы перевозили, мы вас санкционируем, поэтому ни в одном порту вы не сможете дозаправиться, и мы будем смотреть, как вы будете оплачивать. И вот сейчас они начнут давить на такие страны, которые в последнее время очень много нашей нефти покупали, как Индия. Вот интересный будет кейс смотреть, как давление на Индию отказаться от покупки. Индия это в прагматическом смысле заинтересована в нашей нефти и даже по более дешевой цене. Вот. А вдруг британцы скажут, а кто теперь будет страховать эту нефть? Если Ингострах мы санкционировали, не имеете права, ну, как бы потреблять нефть с этого танкера, если застрахован груз и судно были Ингострахом. Вот сейчас будем смотреть, как они будут пытаться ну, своего рода вторичные санкции применить. И как они потом Индии скажут, ту же самую нефть из той же самой России, но застрахованной компаниями, которые укажет Ллойд, пожалуйста, перевозите. И тоже какая будет реакция у Индии. Вот. Но в чистом виде российско-китайские транзакции, они не подвластны напрямую. Но если из соображения, из каких они сейчас исходят, да, просто накажем и все. Кто-нибудь даст информацию и все.
Константин Владимирович, сегодня в Думе одобрили налоговую реформу и, кстати, увеличили еще дефицит, да, в бюджете на 500 миллиардов. Я понимаю, что это большая тема. Если есть что сегодня по этому поводу актуального, такого существенного сказать, то я вас прошу, если нужно следить в развитии и вернемся к этой теме, то пойдем дальше.
Конечно, вернемся. Куда мы денемся? Надо
давайте вернемся.
Что в этой ситуации, в которой оказалась экономика России, в условиях нарастающих санкций, в условиях такого ожесточенного конфликта с Украиной, в условиях беспрецедентного роста военных расходов, в условиях беспрецедентного роста социальных выплат участникам СВО, их семьям и так далее, повышение налогов – это естественная реакция государства. Повышать налоги, и граждане должны, ну, как бы с точки зрения государства, быть частью вот этого проекта здоровых финансов. Риск для граждан состоит в том, что ты либо платишь, и правительство пытается каким-то образом очень умно управлять расходами и доходами, и ты тогда часть этого процесса формирования более здоровых финансов. Либо вторая альтернатива. Ты не платишь, налоги не повышаются, поскольку других доходов нет, государство должно начинать печатать деньги, чтобы покрыть эти дефициты. Печатание денег, в конце концов, приведет к краху рубля, краху финансовой системы, отсутствию возможности планировать инвестиции, жить, ну и так далее. Я уже говорил, с последующим распадом страны. Потому что как только рубль исчезнет...
Две гуманитарные темы под занавес хотел обсудить, потому что не так много времени. Я видел, что у вас редакционка посвящена чемпионату Европы по футболу без российского присутствия. Вот сейчас идут игры БРИКС, и я видел сегодня новость, что Россия там лидирует в медальном зачете. А вот у вас больше интерес вызывает чемпионат Европы без российского присутствия или игры БРИКС, где Россия в медальном зачете?
Вы знаете, лидеры. Я бы мог вам дать три шанса ответить правильно самому, как вы думаете, но я не буду этого делать. Я вам хочу сказать, футбол я смотрю все матчи, мне нравится, и я с огорчением Думаю, почему наша сборная, вот которая сейчас находится, Карпин за 3 года поставил свою игру, и вот 2 последних игры с сербами 4-0 мы выиграли, с белорусами 4-0. Даже не важно, в каком состоянии были эти команды, важно было идея, рисунок игры был очень прогрессивный у сборной России. Да? Ребята пропускают этот чемпионат. Я вижу, как вот эти геополитические конфликты, внешнеполитические конфликты приводят к тому, что наши футболисты, годы проходят, не будут участвовать, это в конечном итоге приведет к какой-то деградации, я думаю, к футболу. Я посмотрел вчера легкоатлетические какие-то куски соревнований БРИКС, и мне кажется, включая зрителей на трибуны, я был единственный зритель. Там парень на 5 метров 82 сантиметра с шестого прыгнул. Мне было интересно, на какой уровень. Потому что мы помним Бубку, который лет 40 назад уже 6 метров выше прыгал. Вот сейчас парень на 5,82 победитель по прыжкам с шестом. Но еще раз говорю, я на трибуне не увидел людей. Может, так камера снимала ту часть, которую не было. Может, они где-то там сидели. Но я имею в виду, что нету зрителей. Это не только я. Я-то как раз смотрел. Их нет, потому что, еще раз говорю, спорт, и из-за того, что спорт развивался все последние годы, и он коммерциализировался очень сильно, это не физкультура. Легкоатлетические соревнования за большие призы. Мы видим баскетбол, там, футбол, Европейская лига, Лига чемпионов и так далее. Это колоссальные деньги. И за деньги люди бьются, ну, совершенно по-другому. Ты не можешь вот этот уровень соревновательности лучших атлетов мира сравнить ни с чем. Это и сила духа, это и противоречие, это и идти наперекор. Хочу сказать, что 2 финала сейчас проходят в NBA, это баскетбольная ассоциация, и в НХЛ. И так сложились финалы, что одна из команд первые 3 матча выиграла, а там идет до 4 побед. Вот 3-0 вела Флорида у Эдмонтона, и оставалось 4-ю игру, ну, дожать как бы, да, они проигрывают 1-8. У Эдмонтона нет шансов, потому что в истории не было, кто с 0-3 отыгрался. В баскетболе то же самое. Бостон выигрывает у Далласа 3 игры. Остается 1 игра. Ну, дожмите там хоть с 1 очком. Да, они проигрывают -38. Потому что Даллас не хочет сдаваться, и Эдмонтон не хочет. И вот сейчас будут 5-е игры. Мы посмотрим. Может, и додавят те, кто действительно доминировал или там был сильнее в предыдущем. А может быть, и начнется туда. Вот это... Вот эту истинность самоотречения ты не можешь подменить на соревнованиях, в которых участие главнее результата. Вот как говорили наши, да, важно не побеждать, а участвовать. Нет. Вот так формируется сознание болельщика, что главным является победа из невозможных ситуаций, потому что она создает пример вот этой стойкости, вот этой твердости, вот этого духа, который не должен у тебя загасать при неудачах, а наоборот, ты должен проснуться, собраться, пойти и победить, преодолеть себя. Вот мне кажется, вот конфликт в уровне напряженности духовных и душевных и физических усилий спортсменов, и есть разница между типами соревнований.
Я прав, что в редакционке, прям коротко, вы делаете не только футбольно-спортивные выводы, но в большей степени такие инфраструктурно-организационные. И, наверное, стоит тогда наших зрителей отправить к статье, чтобы почитать.
Конечно, конечно, и это важно. И мы начинали-то говорить об этой редакционной, я на летучке нашел все правила зеленой экономики, которые будут внедряться в сознание болельщиков в ходе этого чемпионата мира. Просят команды не летать самолетом. И Англия поедет на поезде 6 часов туда-обратно с тем, чтобы меньше выхлоп был. Как пользоваться отбросами, как заниматься переработкой. То есть вот такой компенсирующий из рекомендаций по зеленому чемпионату Европы как совокупное усилие сохранить природу и воспитать эти сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые приехали. Ну, а организационно, логистические вещи, ну, без этого же вообще невозможно ничего. Можно какой угодно турнир завалить, если у тебя будет убогая организационно-технологическая инфраструктурная подготовка.
Коротко, под занавес, я не знаю, видели ли вы публикацию статьи на РБК, она вышла, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Нет.
Про патриотический социализм и новую индустрию. Ну, тогда...
Рекомендую почитать, да?
Ну, там есть о чем говорить, потому что...
Ну, вот скажите, может
Он предлагает переход к принципам так называемого патриотического социализма и новой индустриализации. Я читаю и немножко, если честно говоря, ошалеваю.
Социализм советского типа был не патриотический, что ли?
В недостаточной степени он показал, как он рухнул. Вместо неприжившихся бизнеса и предпринимателей, увязших в заботе правоохранителей, на первый план в этом смысле должны выйти созидатели, альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные, чем охотники за прибылью.
Это пожелание, это утопическое сознание, да, господина министра. Вот хорошо бы, еще раз говорю, все были честные, трудолюбивые, вступали в брак один раз, не изменяли мужьям и женам, все свободное время после работы уделяли воспитанию детей, пили бы умеренно. Я могу целый перечень того. Жизнь другая. Роль денег в сознании людей другая, чем такие утописты думают. Желание обогатиться или прославиться – это человеческий... Я в данном случае говорю о том, каков человек. Да? Он и низок, он и велик, он жаден, он и корыстен, он и бескорыстен. Но фундаментальная природа человека – и мы видим огромное количество доказательств этого. Это и тщеславие, и сопоставление доходов. Вот этот Инстаграм, где все делают селфи и показывают, какой ты и где ты. Ну, просто если вы можете объяснить феномен Инстаграма селфи не как тщеславие и желание показать себя или показать, что у тебя есть, то даже картинка, вот эти книги за моей стеной, это же тоже месседж какой-то. Я книжки читаю, и они не нарисованы. Нет, это каждый том можно вытащить, взять.
4 минуты, Константин Владимирович, давайте ненарисованную книжку порекомендуйте какую-то нашим зрителям, а я отправлю пока на «Дилетант» за винилами Шевчука.
Я порекомендую, хотелось бы мне, по крайней мере, порекомендовать 2 книги. Абсолютно выдающийся сборник статей про великих экономистов, который написал Йозеф Шумпетер. И уже после смерти его статьи объединили, очень хорошо перевели. Называется «10 великих экономистов». Я рекомендую эту книгу тем, кто хочет в очень доступной публицистической форме пером абсолютно выдающегося и влиятельного экономиста Йозефа Шумпетера узнать про всех крупнейших экономистов, которые оказали влияние на мысль. Маркс, Вальрас, Менгер, Маршалл, Паретто, Бенбаверк, Фишер, Митчелл, Кейнс. И взгляд на Маркса, он считает его великим, потому что его идеи велики, но он проводит аналогии с пророками, он пророчествует, и он говорит, что как любой пророк, для верующего он представляет, во-первых, систему конечных целей, определяющих смысл жизни, и абсолютных критериев для оценки событий и действий. И, во-вторых, руководство к осуществлению этих целей, содержащее не только путь к спасению, но и определение того зла, от которого человечество или избранная часть человечества должна быть спасена. Это очень интересный такой взгляд через призму религиозности. И он говорит о том, что чуть ли не впервые Маркс говорит о том, что рай достижим на земле. Давайте построим коммунизм. И мы же, помните, Хрущев писал. Так что Шумпетер. Вторая книга тоже очень хорошая. Это наш автор Леонид Фишман. «Неравенство равных. Концепция и феномен ресентимента». Я очень рекомендую, потому что слово «ресентимент» и понятие используются очень широко в последнее время, а у него анализ ресентимента очень детальный. Это и ресентимент как настроение аристократии, и архаические формы ресентимента. И в этой жизни он проводит различия между ресентиментом как желанием совсем другого строя, потому что в этом строе ты вообще не можешь жить, так и ресентимента внутри строя, который не ставит революционных задач изменить его, но просто его личное лузерство и какие-то неудачи говорят, вот чуть-чуть бы сейчас поменять что-то. И вот понимание различных мотивов ресентимента для современных политологов, аналитиков, которые интерпретируют действительность при помощи этого слова, мне кажется, Леонид Фишман «Неравенство равных», концепция и феномен ресентимента будет крайне полезно, интересно, познавательно.
Персонально ваш был главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Я благодарю вас, Константин Вадимович. Я, Стас Крючков, прощаюсь со всеми. Берегите себя и удачи. До свидания.
Всего доброго. Пока.